Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Школа семейного чтения». Программа подготовлена преподавателем предмета «Мировая художественная литература» Натальей Викторовной Зыковой.
В рамках программы «Школа семейного чтения» мы продолжаем цикл передач, посвященных нашему любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Это вторая часть. Есть нити тайные пока, уже связующие многих. Слова, сказанные замечательным современным русским поэтом Юрием Кублановским. Они стали началом исследования, точкой отсчета в пушкинской тематике. А тем было много. На радио «Воскресенье» в рамках программы «Школа семейного чтения» были представлены такие пушкинские творения, как роман «Евгений Онегин», повести Белкина, повесть «Капитанская дочка», по оценке одного из критиков, самое христианское произведение. Поэзия Александра Сергеевича Пушкина. Отдельная тема была посвящена Царскому лицею и лицеистам, в частности, трагической судьбе последнего 1917 года выпуска. В 25-м году за то, что лицеисты собирались отмечать 19 октября День лицея, 25 из них были расстреляны. Об этом мало кто знает. И вот сегодня мы продолжим начатую нам еще одну тему «Александр Сергеевич Пушкин и судьбы 20 века». Напомню, что в первой части я рассказывала, как творчество поэта и сама его личность повлияла на судьбы многих известных или малоизвестных, а порой вообще забытых ныне, но очень достойных своей преданности Родине, народу, Богу, наших соотечественников, а иногда и тех, кто живет за пределами России. Например, Николай Бруни. О нем подробно я рассказывала в первой части. Его еще называли русским Леонардо. Он и другой известный нам человек, богослов и ученый, Павел Флоренский, находясь в заключении в 30-х годах, хранили в памяти строки Пушкина и завещали своим детям помнить их, читать, ибо, по словам Павла Флоренского, поэзия Пушкина формирует характер и сознание. «Читай», – писал он дочери, – «перед сном Пушкина, и утром проснешься обновленный». А Николай Бруни оставил после себя памятник Пушкину. Там, на севере, в лагере, в городе Ухте, он, вдохновляясь пушкинской строфой, по приказу начальника тюрьмы, лагеря этого, сооружал к юбилею поэта памятник. Через год, в 1938 году, он все-таки был расстрелян. Кстати, расстрелян был ровно в день рождения поэта, 21 января. Как я уже сказала выше, об этом было подробно рассказано в первой части этой передачи. Продолжим исследовать и далее эти связующие нити – и времена с именем поэта. Один памятник Пушкину нам уже известен, автор Николай Бруни. Сейчас он, кстати, стоит в другом месте, а на площади возведен новый по образцу автора Бруни, уже в бронзе и мраморе. В Москве после кончины поэта был создан первый памятник поэту, скульптором Александром Опекушиным. Прежде чем его создать, автор прочитал все творения поэта, и только после этого, вдохновляясь и прочувствовав, приступил к работе. Именно перед этим памятником каждый день стояла старшая дочь Александра Сергеевича Пушкина, Мария Гартунг, потому что когда ее отец ушел в мир иной, ей было 5 лет, и она еще его помнила. Мария Гартунг в 20-х годах была уже в преклонных летах, а умерла она от голода в 1922 году. Об этой трагической кончине ее тоже мало, наверное, кто знает. В Санкт-Петербурге напротив Академии художеств воздвигнут еще один памятник Пушкину, автором которого является Михаил Аникушин. Он в 50-х годах, еще молодой, выиграл конкурс на проект этого памятника и даже вложил в него свои собственные средства, ибо Пушкин для него, по его словам, был первой и последней любовью. Не могу не сказать несколько слов об этом человеке, ибо случилось мне с ним пообщаться. В 1994 году, когда я со своим классом побывала в Петербурге, это была учебная поездка, и каждый день мы посещали знаковые места, слушали лекции. Надо было посетить и выставочный зал художественной академии. Но он был закрыт в тот день, и тут в фойе появляется пожилой человек, радостно возбужденный, в окружении, видимо, художников. «Что вы здесь стоите?» – обратился он к нам. Мы объяснили ситуацию, и он, тут же оставив свое окружение, повел нас сам показать зал и его сокровища. Простой, радостный, рассказывал охотно, с увлечением, профессор Михаил Александрович Аникушин. Тот, для кого Александр Сергеевич Пушкин стал самым любимым и родным. И еще одна ниточка, связующая героя моей истории с поэтом. Это было уже послевоенные годы. И этот человек по доносу попал в лагерь, в тюрьму. Его невинно осудили на 10 лет. Это был 1948 год. Донос был подписан из-за зависти. Уж больно он, этот поэт, выделялся среди своего окружения своим талантом, выходящим за границы, за рамки, так как обладал знанием мировой культуры. Это был поэт из Тувы, писатель, переводчик Сергей Пюрбю. Оказавшись в заключении на долгие годы, по приговору это 10 лет, он стал переводить на родной язык роман Пушкина «Евгений Онегин». Позднее он скажет: «Пушкин не дал мне духовно погибнуть в лагерях, но и лагеря помогли мне вплотную приблизиться к Пушкину». Когда его арестовали, он, прощаясь с любимой женой и верными друзьями, написал следующее стихотворение, удивительное по своему художественному восприятию происходящего. Вот оно. «На прощанье, на боль нашей вечной разлуки, тьмой лица отстраняясь от всех провожающих лиц, вы не ждали обратно, не дарили любви побрякушек, ваша дружба была, словно черный ночной кипарис. Подарите мне ветку своей вечной неподкупной печали, ей укроюсь от невзгод и предательств земных, потому что, когда мне напутствие громко кричали, ваша горесть была, словно черный ночной кипарис». Поистине промыслительно много в нашей жизни. Вот и образ кипариса в этих стихах Сергея Пюрбю напомнил о другом кипарисе. Его еще называют пушкинским кипарисом. История такова. В 1820 году в Крыму, в Гурзуфе, Пушкин отдыхал в доме своего друга. Рядом с домом рос молодой кипарис. «Каждое утро, – пишет Александр Сергеевич Пушкин, – я навещал его и привязался чувством, похожим на дружество». Но ведь и другой поэт Сергей Пюрбю сравнивает в своем стихотворении «Прощание с друзьями» с образом кипариса, и это не может не удивлять. «Где море теплого валы, вокруг развалин тихо плещут, где вечный лавр и кипарис на воле гордо разрослись, пишет о том времени Пушкин позднее, в 1827 году. Чтобы назвать еще одно следующее имя, а их не счесть, обратимся к стихотворению Пушкина «Памятник». Мы его помним, еще по школьной программе все заучивали. Но, как правило, стрелки понимания этого произведения были направлены в сторону вольнолюбивой лирики. На самом деле это совсем не так. Вот я напомню строки из этого стихотворения. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет, и тленья убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал. Веленью Божию, о муза, будь послушна, обида не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай губца». Вот обрати внимание на некоторые фразы, слова в этом известном нам стихотворении. Ну, во-первых, вот предпоследняя строфа. «Буду любезен народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Это раз. И вот слово одно дальше есть. «Вославил свободу и милость к падшим призывал». Кто эти падшие? Да это те самые декабристы, среди которых было много друзей у Пушкина. Но, как сам говорил Пушкин, я читала в его письмах, «я никогда не призывал к бунту. Более того, мне бунт всегда был противен». Ну, достаточно вспомнить эпиграф к его повести «Капитанская дочка». И в то же время он говорит и заявляет себе, как христианин, и милость к падшим призывал. Но остановиться более подробно я хотела бы вот на этих строках. «И назовет меня всяк сущий в ней язык на Руси, да? И гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык». Спустя полвека обращается к Пушкину уже тот самый друг степей калмык, калмыцкий поэт Давид Кугульдинов. В своей биографии он пишет: «С незапамятных пор моим идеалом был Пушкин. Я думал, что на земле существуют лишь два великих народа – русский и калмыцкий. Ведь Пушкин так часто упоминал: и друг степей калмык, прощай, любезная калмычка, упал с калмыцкого коня». И только потом понял, для Пушкина не было больших и малых народов. Все были для него любимы. На кончину поэта он пишет стихи, Давид Кугульдинов. «Он пал в борьбе жестокой силой, и смерть его, поверь, прошла не зря. Она для нас навек соединила чеканный ямб с бесстрашием Творца, за тем, что слиты воедино стихи поэта и его судьба». А далее он пишет, продолжая: «Пушкин походил на пророка, который в 20 веке облетел на космическом корабле нашу землю и почувствовал, что все люди – дети земли». Еще в одном стихотворении, посвященном Пушкину, он скажет: «А имя Пушкин – солнечное слово». Ну, вспоминаем солнце русской поэзии. Такое еще есть изречение, посвященное этому великому поэту. «К Как-то, включив телевизор, я увидела на экране пожилого человека, говорившего по-русски, но с акцентом. А говорил он следующее. «Я американец, люблю литературу, особенно поэзию. Знаю, что у нас и в Европе особенно ценят ваших русских писателей. Льва Толстого, Чехова, Достоевского. Поэзию не так и совсем не понимают Пушкина. Считают, что стихи его обычные, простые. А мне захотелось по-настоящему глубоко понять его поэзию. Я выучил русский язык, ибо только в оригинале можно полностью проникнуться словом автора. И знаете, я даже два раза сплакнул». И тогда он начал читать эти простые, казалось бы, стихи. «Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим». И даже читая сейчас эти стихи, вот этот самый человек опять пустил, так скажем, слезу. Как же можно быть восприимчивым к русскому слову, чтобы так тронуло душу, как тронули эти стихи и другие стихи этого далекого, далеко живущего от России человека? Так же поступила и англичанка Мэри Хобсон, прочитав на своем родном языке, на английском, роман Льва Толстого «Война и мир». Она захотела тоже прочитать в оригинале и стала учить русский язык, переводя произведение Толстого «Война и мир» на русский язык. И таким образом она учила. А было ей в ту пору уже 54 года. Затем она взялась за переводы других русских писателей и поэтов. Так она перевела роман Евгений Онегин, «Медный всадник» Пушкина, «Горе от ума» Грибоедова, книги Чехова, Тургенева и стала профессиональным переводчиком с английского языка на русский многих произведений наших соотечественников. Только через Пушкина я поняла, какими должны быть настоящие стихи, говорит она. Мало слов и много смыслов. Как это подходит к одному из определений поэзии? Поэзия – это музыка для ума. Очень точно. Смыслы надо видеть, смыслы. Далее она говорит, что благодаря русскому языку я продлеваю свою жизнь. Даже можно сказать, что я проживаю уже новую жизнь. Ушла в мир иной Мэри, по-нашему Мария, в 94 года, в 2020 году, до этого приехав в Россию, и здесь продолжая обучение уже на факультете славянских языков. Есть нити тайные пока, уже связующие многих. Несомненно, эти связующие нити и есть Божий промысел. Именно Он связал человеческие судьбы с именем того, кто оставил нам свой завет. Завет признания. Вот слова самого Александра Сергеевича Пушкина, которыми мы должны руководствоваться в нашей жизни. «Ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории моих предков, какой нам Бог ее дал. Как говорится, не прибавить и не убавить». Был октябрь месяц. Я шла на радио записывать передачу об Александре Сергеевиче Пушкине и его друзьях-лицеистах, посвященную Дню лицея, 19 октября. День был солнечный, теплый. Падали осенние листья, это был клен. Я приближалась к лицею. Лицей носит название «Менталитет». Это у нас на Верхесецком районе. Здание лицея было окружено решеткой чугунной, витиеватый. И приблизившись к этому месту, вдруг случайно ничего не бывает, я подумала о том, что надо помолиться, я же иду о Пушкине рассказывать, надо помолиться о душе раба Божьего Александра. И, подходя к этому зданию, я про себя помолилась об упокоении раба Божьего Александра в Царстве Небесном, о прощении грехов вольных и невольных. Голова моя инстинктивно повернулась, и я увидела за оградой стоящего Александра Сергеевича Пушкина, лицеиста, в шляпе, в сюртуке. Душе посреди тротуара вдруг захочется очень вспомнить раба Александра, упокоение попросит. Вот он стоит за оградой, смотрит спокойно и строго. Шляпа, сюртук, а с деревьев падает листья клёна. Это было видение, мгновенное видение. Но оно меня посетило именно тогда, когда я молилась об упокоении раба Божьего Александра. Еще одно стихотворение, посвященное этому дню. «И снова небо чудо сотворило, когда на землю падала листва, и по молитве образ мне явило, поэта юного пересеклись века. Кружился желтый лист и синий купол неба, лицейский двор, любимая пора. На свете счастья нет, а есть покой и воля, и это небо». И Спасителя слова. Я даже записала дату. Это было 6 октября 2021 года, 12:30, среда. Вот такое вот мне, такой подарок мне Господь явил через видение юного поэта Александра. Закончить мне хотелось бы тем, чтобы вы вспомнили тех людей, имена которых звучали сегодня в передаче. Я повторяю их. Это Николай Бруни, военный летчик, священник, ученый, христианин, художник, скульптор. Это авторы памятнику Пушкина Александр Пекушин и Михаил Аникушин. Это поэт Тувы Сергей Пюрбю. Это калмыцкий поэт Давид Кугульдинов. Это англичанка, переводчик с английского языка на русский, произведения русской литературы, в том числе произведения Александра Сергеевича Пушкина, Мэри Хобсон. Это Павел Флоренский и много-много других имен, которые связали свою жизнь, свое творчество с именем Александра Сергеевича Пушкина и с его посланием, что нет ничего дороже Отечества, ибо оно дано нам Богом. На этом я закончила передачу, посвященную теме «Александр Сергеевич Пушкин и судьбы XX века». Читайте, осмысляйте, вдумывайтесь в слово пушкинской поэзии. Осмысляйте через все его стихи, ибо они были изначально, как у каждого молодого человека, ослепленного идеей свободы, которых он раскаивался потом, неверные, скажем так, стихи, по глубине сибирских руд, например, но постепенно, через прозрение, через осмысление своей жизни, через покаяние, он приходит совсем к другим произведениям. Это и переложение молитвы Ефрема Сирина, это и стихотворение «Пророк», и это, наконец, последние его слова после исповеди и причастия. «Выше, выше поднимайте меня, выше!» Небольшое дополнение. Огромный вклад внесли в изучение творчества Пушкина и жизни поэта такие известные критики, литераторы, ученые, как отец Михаил Дунаев, я имею в виду его шеститомник «Русская литература и православие», а также известный пушкинист, пожалуй, который внес самый большой вклад в изучение творчества Пушкина, это Валентин Непомнящий. А, наконец, это человек, который посвятил свою жизнь восстановлению Пушкиногорья, то есть села Михайловское, окрестности его, интерьера самого поместья. Это Семен Гузенко. И многие другие, которые оставили свой след в изучении творчества нашего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Вы слушали программу из цикла «Школа семейного чтения». Автор и ведущая Наталья Викторовна Зыкова. С вами радиоканал «Воскресенье».